Мы продолжаем читать 25-е слово преподобного Аввы Исаии из первого тома «Добротолюбие». Напомню, что в прошлый раз мы читали 25-й абзац этого слова, в котором Аввы Исаии говорит о кресте, о том, как мы должны относиться к кресту, на котором распят Господь наш Иисус Христос. И мысль Аввы Исаии именно в том, что люди обычно не верят, что крест Христов действительно может исцелять, врачевать. Как бы вспоминая вслед за апостолом Павлом события и вслед за самим Иисусом Христом, события долгого странствования по пустыне, события, когда за неверие свои люди были, за ропот свой люди были наказуемы ядовитыми змеями, и Моисей сделал медного змея и вознес его на жезл, и всякий, кто смотрел на него, исцелялся от ядовитого укуса. Вот вспоминая этот эпизод, Авва Исаия восклицает ведь, как бы погружая наше внимание в более пристальное рассмотрение того, что произошло в пустыне. Ведь очевидный ядовитый укус, очевидный. У тебя начинаются судороги, у тебя действие яда очень быстро распространяется по телу. Это очевидно, боль, истаивающая жизнью, истекающая по каплям. Это очевидно. От того, что я посмотрю на какого-то медного змея, ну что может измениться? И люди не смотрят и не исцеляются. И так же и мы нынешние, ураненные грехом, укушенные змеем страсти, змеем греха или сатаной, дьявольскими, бесовскими наваждениями, чем угодно, укушенный, если мы с верой посмотрим на крест Христов, именно то, что там на кресте сила греха, сила страсти, сила врага нашего, она истощилась, она упразднилась, она попрана, она побеждена, с верой воззрим на крест и действие греха в нас прекращается. То есть, буквально скажем, человек, увлеченный соблазном, грехом, похотью, помыслом, чем угодно, любым прилогом вражьим, злым, впадая в тот или иной грех, страшный, такой, как, скажем, клятва преступления или прелюбодеяние, или не очень страшный, с нашей точки зрения, как осуждение или превозношение, впадая в этот грех, человек прибегает к кресту или просто бросает взор на крест, где бы он ни был, на куполе храма, в ящике рабочего стола, у себя на теле крест, посмотрев на него и вспомнив, что там, на кресте, Христос победил грех, просто поверив это, припадая к этому кресту, целуя этот крест, взирая на него с верой, этот крест, это взирание, и этот крест имеет такую силу, что действие греха в нас упраздняется. Он не разрушает нас. Он не лишает нас нашей свободы. Он не пленяет нашу душу. Он делается бессильным. Он не отменяет ни исповедь, ни покаяние, потому что дальше мы и можем, и должны и каяться, и исповедать свой грех, и раскаяться в нем, и потом долго-долго помнить о немощи нашей души, о немощи нашего естества, быть осторожным, быть аккуратным, избегать случаев к тому, чтобы этот грех повторился. Но чтобы все это стало возможным, необходимо, чтобы действие в нас греха упразднилось, чтобы он как яд не разъедал нашу душу, чтобы он в тоску, отчаянии, унынии или еще того, чего похуже, не вверг бы нас, а вот чтобы именно тот яд, который впрыснут в нашу душу, чтобы он сделался бессильным, чтобы он исчез. Вот эту силу имеет крест. Это исходя, скажем, из того повествования, из того сюжета, на который ссылается и сам Христос, и в данном случае Авва Исаия, потому что это важно, это главное. Конечно, этим не ограничивается действие креста, но в этом его непобедимая сила, неистощимая сила, сила, которая будет действовать и будет и действует сейчас, и будет действовать до последнего дня мира. И тогда человек, воззревший на крест, может одним этим движением сердца упразднить весь принятый им яд греха, яд страсти. И этот яд сделается бессильным. Вот это вот воззреть на того, которого пронзили. Но мы не так, увы. Мы стоим как мертвые. Мы видим, мы стоим перед крестом, мы смотрим на него, и наше сердце ничего не чувствует. Мы стоим и думаем, ну как ты можешь мне помочь? Ты и себе не мог помочь. Вот ты умер, вот тебя убили, вот над тобой издеваются, смеются. Ну да, конечно, мы знаем, что ты на третий день воскреснешь, но мне это не этого надо, не этого. Я знаю, что я воскресну, говорим мы вместе с Марфой, но мне-то нужна твоя помощь сейчас. Где ее взять? Бесполезно все, напрасно все, ничего не поможет. Нет помощи, нет силы, нет ничего. Мы стоим и погружаемся в собственное уныние, в собственный беспросветный мрак. И нам кажется, что мы правы. Самое ужасное или самое парадоксальное во всем, что нам начинает казаться, что мы правы. Вот мы стоим и говорим, ты не поможешь, и он правда не помогает. Вот. Ну что же ты смотришь на меня? Вот нет, чтоб мне там утешить, там еще что-либо сделать. А ты бессильный, висишь, не можешь помочь. Это еще ладно, это по крайней мере человек так обращающийся. Он обращается к Богу как бы живому, именно как бы живому. А большинство людей этого даже, они просто стоят, как будто это некое нарисованное изображение, как иллюстрация в книжке с картинками о том, что действительно когда-то это событие имело действие. А оживить-то все можно именно нашей верой, что там на кресте наш грех побежден. Надо просто встрепенуться и поверить, что грех побежден. Но мы погружаемся в собственный страх, собственное отчаяние, собственное одиночество, в собственное уныние. И начинаем ну, просто ценить это состояние, состояние оставленного, несчастного, брошенного человека, который очень любит свою оставленность, отчаянность и брошенность. Очень многим людям нравится быть обиженным. Мы погружаемся в себя, свою боль, мы ценим свою боль, мы ценим свое отчаяние, потому что оно дает нам право упрекать Бога, потому что оно дает нам право быть обиженным и ничего не делать. Я бы сделал, если бы ты помог, но ты не помогаешь, что я могу сделать? Мне грустно, мне печально, мне одинок. Вот. И человек начинает культивировать свою состояние превращать именно с маленькой фрагмент переживаний жизненных, превращать состояние, которым человек начинает жить всю свою жизнь, и он не только не может от этого исцелиться, он уже и не хочет от этого исцелиться. Очень сладостно для такого человека чувствовать себя обманутым, обиженным, раздавленным и так далее. Человек не к Богу прибегает, а он нашел некого приятного идола, которому начинает служить. А надо выйти из своей боли, какая бы она ни была. Потеря близкого человека, жены, мужа, родителей, детей. Надо выйти из этой боли и обратиться к Нему. Если бы мы знали Его боль. Нет, это боль не от ударов плетью, даже и унизанной скорпионами. Это не пронзение руки. Это не распространение на кресте. Это не жажда. Это не зной. Ведь мы для Него дети. Дети, которые над Ним глумятся. Его собственные дети, которые вместо того, чтобы принять, они Его убивают. Если мы переживаем за смерть одного нашего ребенка, как он переживает за смерть своих детей, за страдания своих детей, за то, что они отвергают Его, единственного, кто их по-настоящему любит, за то, что они погружаются в ад, какую боль он испытывает, какое страдание испытывает он. И вот этот крест — это всего лишь слабое выражение подлинной скорби, страданий и переживаний, которые испытывает он. И можно быть только Богом, чтобы, переживая эти страдания, не впасть в какую-нибудь страсть, а по-прежнему давать жизнь даже тем, которые плюют в Него, предают Его, уходят от Него, даже тем, которые предпочитают вечную муку и вечную боль миру с Ним. И, несмотря на это, и им Он дает все, что они могут принять до последнего, для последней капли, до последнего кусочка, отдавая все, что они в свою муку, в свою боль, в свой ужас, в свое одиночество могут унести. Чтобы прикоснуться к этой боли, которую испытывает отец, видя распинаемым сына, испытывает сын, видя распинающих его людей. Это задача очень непростая, задача для человека, все-таки стоящего, наверное, на какой-нибудь иной духовной ступени. А пока для каждого требуется, чтобы он принял эту протягиваемую ему руку помощи, чтобы он перевел взгляд со своей боли на руку, которую подает с креста ему Спаситель, чтобы он перестал жить своим страданием и посмотрел на страдания возлюбившего его Бога, чтобы он хоть как-то вышел из зацикленности на собственной неудаче, боли, скорби, поражения, и посмотрел на Него, и обратился к Нему. Когда человек это сделает, то действительно внутрь его начинает втекать, хоть по каплям, но втекать жизнь. Жизни, когда он начнет наполняться этой жизнью, он почувствует, как по каплям вытекает из него смерть, и поймет, что то одиночество, то беспросветное отчаяние, та боль и та скорбь, в которой он жил, может быть, несколько недель, а может быть, несколько лет, это был опыт смерти, который он сам выбрал, Бог не хочет, чтобы он умирал. И не было замысла бы, чтобы человек погружался в смерть. Просто мое нежелание протянуть руку к Богу и попросить Его о помощи, только оно и давало это состояние беспросветной тоски, отчаяния, скорби и уныния, которые есть в преддверии смерти. В 28-м слове, очень длинном, разумеется, буквально на две страницы, слове, очень много говорится о том, что должен делать человек, чтобы напитать себя жизнью. Но из этого многообразия мы можем выделить два очень важных делания, два очень важных духовных состояния, необходимых для того, чтобы человек действительно смог питаться той жизнью, которую дает ему Бог. Вот в самом начале слова, почти в самом начале, Авва Исаия пишет: «Если схватимся бороться с врагами наши, они повергнут нас долу, как малышей, восплачемся пред ним, чтобы оно умолило отца нашего отомстить за нас, обидевшим нас». Человек, живущий, старающийся жить духовной жизнью, то есть человек, который сознает, что он живет перед лицом Бога, он должен ощущать себя как малыш на руках у отца, вот, держимый, объятый ладонями бесконечно благаго, бесконечно любящего, бесконечно доброго отца. Вот это ощущение, оно всегда спасительно. Некоторые отцы в откровениях своих, они даже пишут, что, собственно, переживание подобного ощущения и есть таинство спасения. То есть, когда ты переживаешь так, ты находишься, пребываешь в спасении, когда ты забываешь о том, когда ты выпадаешь из ощущения того, что ты объятый руками Небесного Отца, тогда ты выпадаешь от спасения, надо снова, как малыш, далеко отошедший от Отца, снова бежать к Нему и проситься под Его защиту. Вот это вот состояние, оно есть очень спасительное. Это есть тот образ, то переживание, которое мы можем себе, как говорят отцы, возгревать. Но для этого необходимо сделать одно очень важное действие. Иначе при всей силе нашего воображения мы ничего не сможем сделать. Хотя, еще раз подчеркну, дело вовсе не в воображении как таковом. Дело именно в ощущении себя, в духовном чувстве, которое мы не можем удержать, иначе бы спасение было целиком в наших руках. Мы не можем удержать, мы можем стремиться к тому и понимать, что когда мы чувствуем себя ребенком на руках у бесконечно сильного и любящего отца, тогда мы действительно в лоне спасения. Когда мы забываем об этом, тогда мы отпадаем от этого спасения. Надо делать то, что возвращает нас к этому потерянному состоянию, которое не от нас зависит, а из действия благодати Божьей. Но вот само это состояние, для того, чтобы оно стало возможным, оно доступно только через смирение человека. Человек должен смириться перед Богом, понимая, что Бог могучий и сильный, и он о нем заботится. Надо довериться Богу в каждом обстоятельстве, случающемся с человеком в жизни. Довериться. То есть надо поверить, что меня действительно обнимают любящие руки Отца. Когда мы смиримся и поверим в это, тогда мы почувствуем, что они нас действительно обнимают. Когда мы перестанем осуждать, возноситься над другими людьми и смиримся перед ними, понимая, что наш Бог знает, что сделать с ними, и он знает, как их спасать, и он знает, что делать и с ними, и со мной, то мы ощутим, как эти могучие, любящие руки Отца обнимают нас, как они, взяв нас за руку, ведут по жизни, и как они и увидят со временем, быть может, как эти же самые руки обнимают и других людей, тех, о ком я раньше недоумевал, тех, кого я раньше, быть может, ненавидел, тех, в спасении которых я сомневался, что и они объяты руками Небесного Отца, и Он тоже их ведет. Хотя мы видим, может быть, часто, что люди вырываются из этих рук, хотят убежать, но без всякого сомнения эти руки снова достигают их, снова берут их, прижимают к себе, чтобы понести по жизни. Но это уж совсем смирившийся человек. Нам все-таки, наверное, это очень далеко, но вот эти движения человеческого духа в виде смирения перед Богом и доверия Ему, и в виде смирения перед другими и доверия их Богу, вот оно ставит нас в правильное отношение к Богу, и мы ощущаем именно то, о чем пишет здесь Авва Исаия. Причем это не есть нечто, скажем, интеллектуально запредельное, вот такого, о чем бы мы никогда не слышали, о чем бы мы никогда не помышляли, вдруг неожиданно неизвестный нам преподобный Авва Исаия говорит такие вещи странные, непонятные, непостижимые. Да нет же, нет, через все наши службы, рефреном, ну просто постоянным свидетельством, напоминанием, толдыченьем являются слова, которыми завершается почти каждое прошение Иктинья Богу, сами себе, друг друга и всю жизнь нашу Христу Богу предадим. Вот это предавание других Богу и себя Богу есть действие сердца, доверяющего Богу. Мы на самом деле не доверяем. Не доверяем себя, поскольку не умеем доверить Богу себя, мы не можем доверить и наших близких. Ведь в глубине души каждый, положа руку на сердце, может сказать, что он не верит, что Бог хочет его спасти. Ну, того человека, за которого мы переживаем, нашего сына, нашу дочку, нашего мужа, жену, родителей. Мы не верим. Мы не верим, нам кажется, что есть некий строгий судья на небесах, который взыщет за все грехи нашего близкого человека, и по-настоящему за его жизнь переживаем только мы. И мы, с одной стороны, молимся, что Бог не ругался на него, не злился, не гневался, вот, а нашего близкого просим, чтобы он, ну, хоть не так выпендрился, глядишь, вот тот, который на небесах как-нибудь сжалится, может и простить тебя непутево, что ж делать-то, как-нибудь уж само образуется. Вот эта вот мысль, она на самом деле показывает, что мы надеемся на себя, мы такие организаторы процесса, вот, нам надо как-то вот, выступая посредником между Богом и этим человеком, ходатаем, помощником, вот, как будто не было никакого Христа. Как будто нет ходатая, как будто нет помощника, как будто нет молитвенника, как будто по-прежнему только наши молитвы и наше собственное страдание и наша скорбь могут хоть как-то помочь этому человеку, будто за него никто не умирал, будто для него, для нашего близкого никто не воскресал, будто вообще никто не любит, кроме меня. Вот это эгоистическое, очень гордое состояние человека, который считает себя в глубине души, даже по-видимому являясь и ощущая себя праведным человеком, в глубине души он горд, потому что он не доверяет Богу. Он не верит, что Бог хочет спасти этого нашего близкого человека. Он не верит, что Бог хочет это сделать. И он не верит, что может Бог это сделать. А если он не верит ни в то, ни в другое, тогда зачем он суетится? А в том-то и дело, что на самом-то деле он как бы, минуя доверие Богу, ищет найти другие способы, как бы проникнуть, протащить своего близкого в то вожделенное место, которое нам представляется вожделенным, не понимая, что если человек с Богом не обретут своих личных отношений, личных, в которых нас нет, нету, есть только Бог и этот человек, за которым переживаем, и между ними нет никого, ни меня, никого другого, вот пока этих отношений не выстроится, нет такой силы, которая могла бы помочь человеку. И как мы можем на это повлиять? Мы только мешаем своей суетой, мы постоянно бегаем перед глазами нашего близкого, заслоняя от него взгляд и руки, и силу, и душу возлюбившего его Бога. Вот это, как это говорится в Писании, возмогоша суетою своею. Вот мы пытаемся все преломить, жизнь, линию жизни собственной суетой, от нас требуется довериться Богу, только тогда Он может действовать и в нашем сердце, и в сердце того, кого мы так любим. И второй момент из этого 28-го слова, уж совсем кратко. «Будем исполнять службы наши молитвы, молитвенные, не поблажая ленности тела, подобно Даниилу, который лучше желал умереть, нежели оставить молитвы, которые совершал каждодневно. Ибо Бог силен сохранить любящих Его от искушений, а злых истребить». Так вера, я же к Богу, праведного Даниила, сделала зверей агнцами овнями. Благословен Бог покаяние, и благословен у него возлюбивший покаяние, и подклонивший выю свою под иго воли покаяние, доколе возродится свыше волею Божьей. То есть вера, она и наша вера в Бога, она и делает так, что те враги наши, те люди, которые ненавидят нас, те люди, которые не любят нас, те люди, которые стоят козни наши, они меняются. Мы все пытаемся изменить их человеческими силами и собственными усилиями. А надо поверить в Бога, довериться Богу. И даже враги наши могут сделаться нашими друзьями или, по крайней мере, причинят нас при всех кознях своих никакого вреда. Но надо довериться Богу, вложить себя в Его руки.